25 октября 1917 в знак протеста против большевиков покинул заседание Второго Всероссийского съезда Советов. Член учредительного собрания и участник его единственного заседания 5 января 1918. В Самаре продолжал участие в комитете членов учредительного собрания, арестован в 1921, а в 1922 на процессе эсеров приговорен к смертной казни с заменой на 5 лет. Тот же пасьянс наказаний. Расстрелян в 1938. Михаил Исаакович Либер Гольдман. Год рождения 1880. Один из основателей Бунда 1897. Член ЦК Бунда в эмиграции. Представлял Бунд на съездах РСДРП. Участник революции 1905-1906 годов, в 1910-м сослан на 3 года в Вологодскую губернию, вскоре бежал и вновь эмигрировал. Постоянный яростный противник Ленина. Вернулся в Россию после 1914-го, примыкал к социалистам-оборонцам, защита Отечества в войне, после февральской революции – член ИК Петросовета, позже член президиума ВЦИКа, после Октябрьского переворота вышел из ВЦИКа, то вступал в РСДРП меньшевиков, то выходил из нее. Служил на хозяйственных должностях, один из руководителей меньшевистского подполья в СССР. С 1923-го аресты, ссылки, пасьянс. В 1937 снова арестован и в том же году в Алма-Ате расстрелян. Подобная судьба с повторными приговорами и ссылками у многих вплоть до развязки в 1937-38 годах. Да, метла тех лет мила и мила по всей стране, и по людям нечиновным, никакого отношения не имевшим ко власти, к политике, в том числе и по евреям. Вот некоторые из убитых. Натан Бернштейн, год рождения 1876. Музыковед и критик, преподавал историю музыки и эстетику, написал ряд книг, арестован в 1937, умер в заключении. Матвей Бранштейн, год рождения 1906, талантливый физик-теоретик, доктор наук с выдающимися результатами, муж Чуковской, арестован в 1937, расстрелян в 1938. Сергей Гинтер, год рождения 1870, архитектор и инженер, арестован в 1934, выслан в Сибирь, вторично арестован в 1937 и расстрелян. Вениамин Зильберминц, год рождения 1887. Минералог и геохимик, специалист по редким элементам, подготовил направление работ по полупроводниковым материалам, репрессирован в 1938. Михаил Кокин, год рождения 1906, востоковед, китаевед, историк, арестован в 1937, расстрелян. Илья Кричевский, год рождения 1885, микробиолог, иммунолог, также и с физико-математическим образованием, доктор медицинских наук, основатель научной школы, председатель Всесоюзной ассоциации микробиологов, арестован в 1938, умер в 1943. Соломон Левит. Год рождения 1894. Генетик исследовал роль наследственности и среды в развитии заболеваний. Арестован в 1938, умер в заключении. Иохиель Рафребе. Год рождения 1883. Востоковед, семитолог, из учредителей возрожденного в 1920-м еврейского этнографического общества. Обвинен в создании сионистской организации, арестован в 1937-м, умер в заключении. Владимир Финкельштейн, год рождения 1896, физико-химик, профессор, член кор Украинской академии наук, много работ в прикладной электрохимии, репрессирован в 1937. Илья Хецеров, год рождения 1887, гигиенист, эпидемиолог, гигиена окружающей среды, охрана водоемов, артезианских вод, коммунальная гигиена. Арестован в 1938, расстрелян. Нахум Шварц, год рождения 1888, врач-психиатр, занимался изучением психологических особенностей евреев. В 1921-23 преподавал иврит, писал на иврите стихи. Обвинен в сионистской деятельности, арестован в 1937, умер в заключении. Три брата Шпильрейны из Ростова-на-Дону. Ян, год рождения 1887, математик, приложение математических методов в электро- и теплотехнике, профессор МВТУ, затем и декан электротехнического факультета. Репрессирован и погиб в 1937. Исаак, год рождения 1891, психолог, доктор философии, в 1927 возглавил Всероссийское общество психотехники и прикладной психофизиологии, широкий круг исследований по психологическому анализу профессий и рационализации условий труда. Арестован в 1935, расстрелян. Эмиль, год рождения 1899, биолог, декан биофака Ростовского университета, расстрелян в 1937. Леонид Юровский, год рождения 1884, доктор политэкономии, один из авторов денежной реформы 1922-24 годов, был близок к Чиянову и Кондратьеву, арестован в 1930-м, освобожден в 1935-м, вновь арестован в 1937-м и расстрелян. При всем подавляющем проценте евреев вельможного слоя, попавших под сталинский топор, по страницам свободных западных публицистов евреев видно, что само это явление не воспринималось как направленное против евреев в национальном смысле. Евреи попадали под этот измолот лишь по своему обилию на советских верхах. Разве вот такую оговорку читаем в сборнике «Еврейский мир» 1939? Не подлежит никакому сомнению, евреи в СССР имеют множество таких возможностей и шансов, каких они до революции не имели, каких они не имеют ныне даже в некоторых демократических государствах. Они могут быть генералами, министрами, дипломатами, профессорами, самыми высокопоставленными и самыми низкопоклонствующими вельможами. Но это все у советских евреев именно только возможности, ни в какой мере не право, и именно по отсутствию такого права низверглись с высот и потеряли саму жизнь якиры, гомарники, ягоды, зиновьевы, радыки, троцкие. так и ни у какой же народности при коммунистической диктатуре не было такого права. Как продержишься, как угодишь. Давний и упорный социалист, эмигрант Эсте Иванович, португейц, признавал: право жительства у евреев было при самодержавии гораздо меньше, но право на жизнь было при самодержавии все-таки гораздо больше, чем при большевизме. Нельзя не согласиться. Однако, зная ведь, тут же пишет о колхозной революции, заключает: пашихонско-ташкентские формы водворения в России социализма тяжелее всего сказались на евреях. Ни на какой народ скорпионы большевизма не обрушивались с такой силой, как на евреев. Между тем, в чуме раскулачивания не у тысяч, у миллионов крестьян не оказалось ни права на жительство, ни права на жизнь. И все советские перья, а среди них куда как немало еврейских, гробовом промолчали об этом ледяном уничтожении российского крестьянства. Промолчал вместе с ними и весь Запад. В самом ли деле по неведению, ради ли обережения советской власти или просто по равнодушию? Ведь это почти невообразимо, 15 миллионов крестьян не просто лишены поступления в вуз, право на диссертацию или чистых служебных должностей, но разорены, согнаны как скот с их дворов и сосланы на уничтожение в тайгу и в тундру. И в горячих рядах городских активистов рванулись и еврейские, энтузиастически вершить коллективизацию, оставлять по себе зримую, недобрую память. И кто бы тогда возвысил голос в защиту крестьян? А вскоре затем, в 1932-33 в России и на Украине вымирает от голода 5-6 миллионов человек, ведь это на окраине самой Европы. И свободная пресса свободного мира хранит полнейшее молчание. И даже если наиболее верным ключом признать запредельную левость тогдашней западной прессы и преданнейшее восхищение социалистическим экспериментом в СССР, все же нельзя не поразиться, до какой же удивительной степени может доходить слепота и бесчувственность к страданиям даже и десятков миллионов людей. Чего око не видит, то и на сердце не взыдет. А евреи на Украине уже ушли от своих настроений 1917-20-х годов поддержки российской государственности, и к концу 20-х украинскими шовинистами и самостейниками являются евреи, имеющие там огромное значение, но только в городах. Читаем и такое заключение. Разгром в 1937-м культуры на украинском языке был направлен и против таких евреев, реально создавших с украинцами союз по развитию местной культуры на украинском языке. Но такой союз в культурных кругах не мог смягчить отношение широкого украинского населения к евреям. Мы уже в прошлой главе видели, как в ходе коллективизации немалое число еврейских коммунистов выступило в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Это положило новый рубец на украинско-еврейские отношения, так напряженные уже и веками. И хотя голод был прямым результатом политики сталинской, и не только на Украине, он жестоко прокатился и по Поволжью, и по Уралу, среди украинцев широко возникло тогда же подозрение, что весь украинский голод было дело рук евреев. Такое истолкование бытовало долго, а в украинской эмигрантской прессе додерживалась и до 80-х годов XX века.